«Здоровый подход». Программа для тех, кто ценит свое здоровье.
13:07 на часах. Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Как всегда, в это время программа «Здоровый подход». За звукорежиссерским пультом помогает Мария Зуева. Что значит конструктивно ссориться? Как правильно выяснять отношения в семье? Ну, если успеем, коснемся, конечно, темы взаимоотношений полов мужчин и женщин. Сегодня я представляю с удовольствием своего гостя, психотерапевт Владимир Георгиевич Рюмин. Здравствуйте.
Приветствую вас, Евгения.
Давно вы не были у меня в студии. Одни из моих любимых эфиров, проведенные с вами.
Спасибо вам.
Потому что, ну, мне кажется, это неисчерпаемая тема взаимоотношений мужчин и женщин. И когда мы будем говорить и о отношениях к семье, это тоже же одна из частей
Конечно.
Этой большой глобальной темы.
Да, совершенно.
Вот когда мы говорим конструктивно ссориться, и когда вы предложили сами мне эту тему, давайте, Евгений, поговорим именно на эту тему, конструктивно ссориться. Я подумала, а нужно ли ссориться? Ведь нас всегда учат и родители, нужно жить дружно и вообще как бы в семье избегать ссориться и находить компромиссы. Что значит конструктивно ссориться?
Ну, любая конструкция – это создание чего-либо. И получается, когда мы ссоримся, мы по умолчанию называем это ссорой, конфликтом. А на самом деле в психологии есть понятие этому виду разрушающего спора, конфликта. Это деструктивный спор. Поэтому чаще всего люди ссорятся, а потом они боятся ссориться, потому что чувствуют, что половинки муж и жена, мужчина и женщина, начинают отдаляться друг от друга. Вот в чем дело. И никто не знает, у нас как-то нет этого, как говорится, в заводе, вот чтобы конструктивно. А Кратохвил, такой чешский психотерапевт, он предложил методику конструктивного спора, анализирования. Я уже много лет обучаю пары, которые приходят ко мне на семейную терапию, то есть в рамках семейной терапии. Значит, ссориться деструктивно – это очень плохо. Но без конфликтов, бесконфликтность, без конфликтов – это еще хуже, потому что в тихой заводе черти водятся. На самом деле у меня бывали такие случаи, когда семья моего друга никогда не ругалась, но то у матери криз гипертонический, то папа в санатории, то наоборот, у него инфаркт, мама в санатории долечивается в Кисловодск.
То есть жизни параллельно друг от друга.
Совершенно верно. Понимаете, они же тогда накапливают. А если сказать, а вообще конфликты, для чего они нужны? Вот давайте уберем, тишь да Божья благодать. Но дело в том, что семья начинается не семья, как пишут в гипермаркете, а на самом деле, сейчас спрашиваю, группа, сколько минимально? 3, ребенок, неправда, 2 человека. Вот встретились, поженились, это уже коллектив, это группа. А в нем на первой стадии сбежались, познакомились. Это еще только я себе оцениваю. Да, ты мне подходишь. Обязательно, рано или поздно, начинается вторая фаза развития семьи, без которой просто нельзя истинных чувств проверить. Это агрессия, спор. Агрессия. Агрессия сближает, в принципе, людей. Но вот агрессировать надо во имя чего-то, во имя общих ценностей. А знаете, Евгения, если сказать, то альфа и омега любой семейной терапии, когда люди молодые решают завести семью, половинку своей семьи они должны оставить. А тот должен оставить половинку родительской и новую создать, новый круг семейный. Но половинку только взять, а половинку наработать уже совместно. И многие считают, особенно почему-то женщины, я не буду предавать ценности, я люблю маму. И тут вмешивается, извините, чепуха какая-то. Потом в основе этого возникает конфликт. Потом возникают источники треугольников. Вот мы треугольниками называем только любовный треугольник. А на самом деле треугольники в семейной терапия – это когда муж и жена ругаются, и кто-нибудь на какую-то сторону встает, либо
родители жены, либо родители мужа.
Да-да.
Вот именно этот треугольник.
Да, вот этот называется треугольником.
Нелюбимые тещи, свекрови.
Ну, то есть она начинает кого-то защищать. То есть один, допустим, зять, один против дочери и присоединившись к нему мамы. Развал просто атомный.
Обеспечен.
Обеспечен. Но этого даже не знают, понимаете? Это в психотерапии мировой.
Подождите, но у нас большинство семей живут с родителями, молодежь, да? И получается, изначально нужно избегать вообще жить с родителями. Не хотите ссориться, не хотите вот такого треугольника семейного?
Да.
Живите отдельно, как хотите.
Вот. Это уже ультиматум. Я почувствовал это по голосу. Но, в принципе, вы правильно заострили проблему. Так надо жить, вообще надо сам начала начинать жить отдельно. Но иногда это невозможно. Мы понимаем, не рамки эфира обсуждать, почему это невозможно, да и не тема. Но тогда я всегда говорю, где лучше, а где более интеллектуальная обстановка, и где при прочих равных родители не будут вмешиваться в конфликты молодых людей.
Это вообще возможно? Родители, не вмешивающиеся в конфликты людей?
Вы знаете,
я как-то очень плохо по себе представляю.
Это почти невозможно, правильно вы сказали, невозможно, вмешиваются, но потому только, что не знают о конструктивном споре, а фактически они не уважают мнение молодых людей или не верят, что они могут сами разобраться. Тут надо сказать, чтобы слушатели нас правильно поняли, вмешиваться надо в обязательном порядке, с привлечением, может быть, каких-то организаций. Только в случае...
Каких организаций, ну, Владимир Георгиевич?
Милиции, например. Если побои, какие-то криминальные действия, обязательно. Но это же раз-два и обчелся. Мы-то говорим, всегда рассчитывая на конфликт без рукоприкладства, хотя у нас и это встречается. И многие женщины, они ведь ходят, простите, с синяками.
Я знаю даже мнение одного из знакомых мужчин. Спасибо жене, которая однажды привела меня в полицию, она всегда это запомнила.
А между прочим, я вот ведь преподаю курс в классическом университете «Насилие». Насилие всегда бывает мужское, женского почти не бывает. И оказывается, неотмщенное насилие хотя бы не раз заставляет насильника повторить это.
Подождите, это... я запуталась. Что такое неотмщенное насилие?
Неотмщенное – это значит, вот она не заявила. Вот не привела его в участок. И тогда он говорит, съехало все на тормозах. Он извинился. Но я не верю. Когда человек ударил кого-то, я не верю в извинения.
У нас такой, получается, участок, полиция, такой третейский судья, получается.
Видите, они, мне кажется, иногда говорят, это ваше внутреннее дело, простите, нет трупа. Так вот и говорят, значит, и дела нет никакого. Ну вот ведь это же очень важно выяснять. Вот, поэтому я и говорю, что обязательно надо вмешиваться. Но только в эксквизитных случаях. И вот вы правильно сказали, эта дама, ваш пример, он сказал, я запомнил на всю жизнь. Я не верю в извинения взрослого человека, если он произвел насилие.
Я тоже не верю. Вот. Соглашусь с вами. Виталий пишет по ICQ, сказочники нас называют сказочниками. А пощечина от жены не насилие?
Вы знаете, я отвечу юмористически. Я не всегда иногда понимаю ее глубокий смысл, но иногда я убеждался в ее эффективности. Если женщина поступает неверно, попроси у нее прощения.
Замечательная фраза, замечательная. Напомню, что у нас прямой эфир в гостях в программе «Здоровый подход» психотерапевт Владимир Рюмин. У нас сегодня сокращенная программа. Задавайте свои вопросы, не стесняйтесь, но только по ICQ или в Фейсбуке в группе «Эхо Москвы», потому что, несмотря на прямой эфир, телефон брать не буду принципиально, потому что немного времени. Мы говорим о том, как ссориться конструктивно. Ну, раз уж мы, чтобы закончить эту тему с родителями, да, чтобы закончить этот треугольник, какие-то выходы из ситуации? Что посоветуете тех людям? Я даже знаю, что есть семья, которая чуть ли не состоит в суде со своей тещей. Настолько все было, настолько сложно.
Вот это называется осложненная семейная терапия. К счастью, я вот в таких ситуациях не участвую, потому что, когда речь идет о суде, и дело передается в суд, родственники не слышат довода собственного разума и не услышат психотерапевта.
Поздно уже, да?
Ну, как бы поздно пить боржоми, да? Когда почки отпали.
Но до суда надо идти к психотерапевту.
Конечно. Кстати, на Западе есть терапия бракоразводного процесса. Даже если решили развести, там ведь контракт брачный, там ведь имущество, там ведь собственность. Психотерапевт супер узкий. Он разводит их спокойно, ведь развод в голове, как и разруха. В голове в первую очередь, правильно? Но у нас не делают. Знаете... Если хотя бы одному человеку придет на память а вот такая мысль, а если обратиться к психотерапевту, может, он поможет как-то? Был такой случай, дама, одна юрист обратилась, будучи тещей, мы позанимались, я сохранил эту чудесную пару, причем там вопроса денег, квартиры не стояло. Оказывается, каждый считал, что его-то и не любят, только потому, что не исполняли, как сказал муж, в отношении быта, как он привык к своей семье, а она считала, что раз он кричит, он ее не любит. Вот они должны миловаться, вот знаете, как ребята, давайте жить дружно. Вот. И потом они еще повторно приходили, но уже по другому поводу. Они хихикали, они смеялись не друг над другом, а просто они понимали, что придя ко мне, они сейчас высказывают какие-то вещи. Так представляете, когда я их свел буквально нос к носу. Семейная терапия – это нос к носу. Я их свел. И они это сказали друг другу. Я как бы не третейный судья, я арбитр, я не вмешиваюсь, меня как бы тут нет. Я отъезжаю со стула и говорю, ну скажите, скажите это. Как трудно сказать. Оказывается, положительные комплименты сказать в нашем обществе иногда труднее. Сказать, слушай, у тебя такие прекрасные глаза, что мне даже с тобой вот ссорить не хочется. Ну что
а
я такой?
А ноги какие? А ноги?
Да, ноги. И знаете, а я иногда говорю, а вы подставьтесь. Женщины это очень любят. Слушай, какой я идиот. Ну, идиот я. И вы услышите, ой, да не, да я сама тоже, понимаете? Это очень мудро, но это надо быть искренним.
Потому что проблема вообще... многих мужчин, они не могут извиняться.
Вот. А знаете, почему не могут? Самооценка. Либо очень высокая, как это я? Это люди с большим доходом. Я, чтобы еще извинялся, я и все сделал. Я построил этот двухэтажный, значит, особняк. И что еще надо? Какого черта? Представляете? Либо... значит, низкая самооценка. А низкая самооценка, она в любой момент может взыграть как высокая. Она, как, знаете, как это называется? Качели, качели. То есть такая низкая, вообще низкая самооценка, не загоняйте собаку в угол, да, примерно? Если экстраполировать это на человека, не загоняйте человека в угол. Можно как выйти, взять какую-нибудь вещь и ударить по голове. Потому что у нас, понимаете, видимо, в отсутствии психоанализа, отсутствии привычки сходить с психотерапевтом, у нас где-то мысль сразу переключается на моторику, на мышцу.
У нас обвиняют, пишут, что психотерапевт слишком оценочный. Оценки даете в каждой фразе. Вот как вы реагируете, наверное, часто вам так говорят. Я не знаю, что ждете вы, уважаемые слушатели, от психотерапии, но многие считают, что советы не должны давать психотерапевт.
По-моему, я никому в этой студии сегодня не дал оценок. Я просто сейчас рассказываю теоретически с некоторыми примерами. На самом деле психотерапевт не имеет права никаких советов. Он просто рассматривает с клиентами ту или иную ситуацию и дает слово самим супружеским парам, понимаете?
Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос конкретный, задавайте его конкретно, а мы прерываемся буквально на минуту на рекламу. Мы говорим сегодня, что значит конструктивно ссориться, и выходы из ссор сегодня, я надеюсь, в течение получаса нам даст наш гость-психотерапевт Владимир Рюмин.
Эхо Перми. Реклама. Здоровый подход.
Продолжаем разговор. Психотерапевт Владимир Рюмин в гостях «Эхо Перми» в студии. Буквально до 30 минуты длится наш сегодняшний эфир. Итак, чтобы поставить точку, когда конфликтует молодая семья или не очень молодая семья, и вмешивается теща или свекровь.
Старшее поколение.
Да, старшее поколение. Что, проявить любовь или что? А если вот нет любви, ну, всякое бывает.
Вы знаете, никем никогда ни в какой семейной терапии не сказано, что человек обязан любить чужого человека. Но на самом деле важна не любовь, а договоренность между собой. Есть такое мнение в психотерапии и вообще в жизни, в дипломатии, например, надо уметь договариваться. Договариваться – это в сущности понимать, где надо развести какие-то позиции и остаться на своих, не переделывая. Беда в том, что, например, родственница старшее поколение хочет переделать молодого родственника. И тогда она объединяется, ей не хватает усилий, она манипулирует дочерью, например, да, и начинает объединяться. Все дело в незнании. Вообще неврозы называют еще болезнью неведения. То есть надо давать информацию. Мне когда-то сказали... разве психотерапия – педагогический процесс? Я говорю, да, предоставление информации – это лучшая терапия. Даже удивились психологи.
чтобы ставить точку, краткий выход. Любить не нужно, нужно договариваться.
Нужно договариваться.
Хорошо. Другие примеры конфликта в семье и, главное, фаза вот этого конструктивного спора. Что такое конструктивный спор и как, если спор возник в семье, как вообще решать его?
Конструктивный конфликт, конструктивный диалог, конструктивный спор – это все слова одинакового значения, синонимы. То есть в данном случае конструктивный конфликт, спор предполагает, что с каждым разом супруги будут выяснять возникающие трения и недоумение из-за того, что они из разных семей. Как говорят, женщина с Венеры, а мужчина с Марса. Вот как-то это шутка, но это очень важно. Поэтому в основе лежат фазы конструктивного диалога или конфликта. Он будет даже острый. Первое. Не накапливать конфликты. Как можно быстрее устраивать конструктивный диалог или спор. Это первое. Второе. Тема должна быть четкая. Ее можно пощупать. Она вот сиюминутная, 2 часа назад прошла, в крайнем случае сутки. Так устроены мы, что мы забываем, а иногда нарочито забываем и говорим, да не было этого, ты докажи, ничего не было, понимаете? Вот детей, например, совершенно нельзя ругать. Ты еще 3 недели назад сделал это. Дети, по принципу, не помнят. А взрослые не хотят помнить. И иногда умышленно не помнят. Вот как можно ближе тема. Например, ты пришел выпивший, у меня вымыт пол. Вот такой простой. Разве из-за этого надо ссориться? Ну а как? Промолчать – это значит дать повод еще это делать. Понимаете, многие говорят, что если бы женщины чаще критиковали алкоголизацию мужчин, алкоголизации мужчин было бы в десятки раз меньше. Следующая фаза. Четкая обратная связь. Обратная связь – это такой термин рабочий, когда мы говорим свое мнение относительно другого человека. Вот тут, без ярлыков, без унижения. Ты алкоголик, это неправильно в принципе. Ты выпил вчера, так от тебя пахло. И главное, свое чувство сказать – ты выпил. Хотя он пьет уже давно. Ты выпил. Вчера, представляешь, пришел, мешал спать, у меня разболелась голова. Мне так было плохо. Мне тебя так жалко. Ведь в тебе столько хорошего. И что ты делаешь? Вот понимаете, описательно вот эта обратная связь четкая. А у нас какая обратная связь? Мы называем такой сигнал, как в радио. Помехи, сигнал, шум. Что туда, под шумом что появляется? Ты свинья. А он говорит, да вот ты, извините, я слышал такую семью, зашлепала, ты ничего нового не говоришь, одно и то же, вот потому и выпил, что ты одно и то же. Понимаете, это шум, а на самом деле он тоже должен отвечать. И знаете, многие говорят, что иногда в конфликте, в конструктивном, тут ошибку многие делают, никто не должен уходить. Тот, кто уходит, вызывает ярость другого. Под любым соусом. Я интеллигентна, я не буду с тобой ссориться, я не буду повышать голоса, ты груб.
В смысле, никто не должен уходить? Вот это
никто не должен уходить от спора. То есть жена говорит, обижается и говорит, я не буду с тобой ссориться, я не буду на повышенных, я интеллигентнее.
Да ссориться нужно.
Нужно и активно, как психологи говорят, наносить удары. И, наконец, честная игра. Игра – это, понимается, как в Америке. Не наносить удары ниже пояса – терминология бокса. Не критиковать внешность, которую не изменить. Не критиковать хобби. Не критиковать родителей ни в коем случае. Представляете? Ну, естественно, национальность и религиозность. Никогда здесь ахиллесова пята. Здесь сразу будет деструкция. Ну, вот разобрали. А в итоге это что конструктивного диалога или конфликта должно быть? А в итоге должно примирение. И результат спора эмоциональный, снизилось напряжение. А чаще, да, мы формально провели все эти пункты, о которых я сейчас сказал. Нет, мы разбежались, как 2 собаки, трясемся от гнева. Значит, где-то нарушили или нет привычки. Поначалу...
Не расходитесь, пока не доссорились.
Ну да, но самое главное потом комплименты. Ты знаешь, мне так нравятся твои глаза и так далее, и так далее. И тому подобное.
Вопрос от слушателя идет. Как выйти из годами повторяющегося сценария? Кого-то что-то не устраивает, проговариваем, потом все повторяется. И как реагировать, когда говорят, ну, конечно, ты всегда прав, все с тобой ясно.
Вот, видите, значит, одна сторона она не слышит другую. Невидимая стена. Нужно пройти семейную психотерапию и разобраться, сняться с крючка. Причем вначале в виде монотерапии, то есть прийти наиболее заинтересованному человеку. Чаще приходят женщины.
Ну, это нечестно. Разговор с психотерапевтом заканчивать. Приходите все на психотерапию. Ну, ведь хотят ведь услышать каких-то действительно конкретных советов и выходов.
Ну, мы же говорили, что не будем совета. Вы меня, Женя, толкаете сейчас. Я хочу сказать, что я дам не совет, я даю рекомендацию. Нет другого выхода, как хотя бы попробовать. И вот прийти к психотерапевту, если, то сказать, вы знаете, мы пробовали, ну где мы допускаем? Вы знаете, иногда люди чувствуют, мы где-то стереотипно ругаемся. И чувствуют, что любовь есть, а она тает.
Вот когда вы говорили про две планеты, Венера и Марс, да, у меня вот ощущение такое, ну, почти от каждого контакта с мужчинами, что я их не понимаю, да, последнее время.
Ну, да.
И я вот встретила один из постов, jjulica.livejournal.com, который пишет, что я была молода, муж строил бизнес в 90-е, приходил домой, ложился, закрыв глаза, я хотела, чтобы он со мной поговорил, а он говорил, едва живой от усталости. И только пройдя много-много лет, я поняла, что нужно было просто принести человеку чай.
Вы знаете, золотые слова, Женя, золотые слова.
И не надо спрашивать, а любишь ли ты меня, и так далее, и так далее.
Наверное, знаете, есть такая фраза, женщина верит слово «люблю», когда она произносит тихо и искренне, и наоборот, наверное, мужчине действительно, может быть, дать чаю, дать что-нибудь вкусного, посидеть, тактильный контакт, погладить там по плечу его, например, по голове, как маленького ребенка. Многие мужчины, самое сильное я заметил, они маленькие дети в сущности.
То есть женщины не должны бояться, если мужчина, проводя с ней время, просто молчит.
Вы знаете, кто-то вообще не может говорить. Это надо было смотреть на входе, когда люди знакомились. А если он молчит, он может быть встревожен. Кстати, молчат тревожные, когда встревожены. Есть какая-то проблема, может провентилировать за чаем проблемы, за вечерним чаем, и тогда, может быть, пройдет. А если человек менее говорливый, ну и прекрасно, больше... Ведь никто не сказал, кому больше говорить. Тебе хочется, говори. Главное, чтобы он присутствовал. Вы понимаете, молчаливые люди, не надо путать молчание с присутствием. Можно говорить, но отсутствовать. Вот есть такое психологическое понятие, у нас времени нет, чтобы это сказать. Но на самом деле вот так.
Есть мужчина, молчит и хорошо называется. Да?
Это неплохо, если при этом его молчание не оскорбляет женщину. А если ей не нравится что-то, так надо обсудить, почему ты молчишь, и сказать о своих чувствах. Вот, обратная связь, обязательно чувство. Мне плохо, почему-то мы это скрываем, почему ты молчишь? И сразу обвинение. Ты, наверное, не хочешь меня видеть. Да почему? Может быть, сколько угодно. Сказать, мне тяжело, мне неприятно, я чувствую себя какой-то отброшенной. Ты мне скажи так или нет. Да нет, ну ты же выдумываешь, ну извини меня. Помните, я сказал, что если женщина даже кажется тебе не права, попроси прощения, вот, подстройся.
Вот на этом мы ставим точку. Спасибо большое. У нас в гостях был психотерапевт Владимир Рюмин. Спасибо, что дали надежду на лучшее.
Спасибо вам, Евгения.